Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 8 июня 2022 года. И я, пользуюсь случаем и представившись временной возможностью, отвечаю на вопросы наших слушателей, которые поступили на форум нашей передачи. Вопрос нашего слушателя Владика, который благодарит меня за ответы и пишет. Сегодня такой вопрос. Какая судьба ждет людей, уехавших в Европу, на Кипр или Северную Америку в текущую волну миграции? Допустим, у человека хорошее образование и навыки, позволяющие найти хорошую работу, но он из России. Могут ли его однажды просто по беспределу взять и отправить на украинский фронт на стороне Украины? Или как-то иначе жестко прессануть? Через пару лет жизни на Кипре ни с того ни с сего. Запретить работать и арестовать все его счета. Или арестовать его самого. Просто за то, что он из РФ. Страны Европы и Северной Америки уже ведь перешли к дискриминации выходцев из РФ. Вот, например, сына Дмитрия Медведева депортируют из США. Ну, начну с простого. Просто по беспределу взять и отправить на украинский фронт или как-то иначе жестко присадить, в том смысле, что заставить воевать за Украину, это маловероятно. Потому что, ну, даже в самих этих странах очень взвешенное такое отношение к поездке добровольцев, так называемых, на Украину. Ну, почему, как говорю, так называемых, потому что, ну, добровольцы обычно воюют за идею, да, все-таки те люди, которые воюют за деньги, это не, я имею в виду наемные, да, солдаты, они все-таки не являются в этом смысле добровольцами. И, ну, то, чтобы там даже граждан своих стран как-то разрешить их найм, скажем так, открытый, на своей территории, по-моему, ни одна из западных стран это в открытую не делает. А уж что касается того, что взять там русских людей, как это их мобилизовать на защиту Украины, назовем это так, ну, это какая-то фантасмагорическая идея. Это я не вижу, как в правовую практику западных стран, в принципе, да, это может укладываться, да и вообще любых стран, если уж на то пошло. Что касается возможности жесткого прессования в плане отъема счетов, запретить работать и так далее, я бы тут немножко провел водораздел. Самые оголтелые такие в антироссийской кампании, это, ну, пожалуй, англосаксонские страны, то есть США, Великобритания, Канада, примкнувшие к ним. Ну и Польша, пожалуй, поскольку это, ну, вот, самый такой большой протекторат США на территории Европы, полностью следующий его курсу. Ну, можно добавить сюда и страны Балтии, но они так существенной роли в этой истории не играют, ввиду их малочисленности и мелкости. Поэтому то, что там, вот в этом ареале, могут быть какие-то экзотические меры, которые, ну, по меркам западного общества являются, конечно, неприемлемыми, потому что нельзя, так сказать, прессовать всех просто по признаку национальной принадлежности, хотя прецеденты такого рода были, должен тоже сказать, и они были именно в англосаксонских странах. Ну, например, в Соединенных Штатах, это известный случай, после начала Второй мировой войны, всех, как говорится, японцев заключили, ну, фактически в концентрационные лагеря, в которых они вышли только после войны, поскольку Соединенные Штаты опасались, что они будут как-то способствовать интересам Японии, причем без какой-либо вины с их стороны. Аналогичный случай имел место в Англии, причем он распространялся не просто на немцев, а на всех, кого британские власти считали сочувствующими немцам или как-то связанными там с прогерманскими настроениями, среди которых был даже один депутат парламента. Был такой прецедент, который, так сказать, отсидел в этом лагере, по-моему, 4 года, и, выйдя из него, продолжил исполнение своих парламентских полномочий, потому что его парламентского статуса никто не лишал. Ну, во всяком случае, до конца своего срока. Поэтому то, что, имея такие прецеденты, такого рода поползновения могут быть, я вот полностью исключить не могу. Мне не кажется, что это вероятно в нынешних условиях, но проблема такая, если, так сказать, вот это вот градус антироссийской истерии дойдет там до какой-то еще более высокой точки, то проблема такая, я не исключаю, что в том или ином виде может возникнуть. Но тут надо смотреть на сами страны. Потому что в первую очередь это относится вот тех, кого я назвал, то есть англосаксонский мир плюс Польша и Балтика. Во всех остальных странах, в которых достаточно много, кстати, русских эмигрантов, это и Россия, это и Франция, Германия, тот же Кипр, в Греции есть, еще мало ли где. В общем-то, отношение общества к такого рода дискриминационным мерам будет очень неоднозначное. И поэтому вряд ли власти страны решатся по своей собственной инициативе, как это может быть вот в случае перечисленного мной ареала стран, пойти на какие-то экстраординарные меры. Даже если им попытаются их навязать, то они, скорее всего, потребуют, чтобы Евросоюз это решил как, так сказать, некую общеевропейскую меру. А в рамках Евросоюза, где требуется консенсус для принятия решения, они, естественно, ей воспротивятся. Так что я думаю, что до этого просто не дойдет. И об этом, кстати, свидетельствует практика многих таких государств, потому что, ну, например, Франция, которая мне хорошо знакома, она принимала все-таки несколько волн российской миграции, и там русские на разных уровнях, разных поколений, они достаточно сильно вплелись в экономическую жизнь страны, офранцузились или не офранцузились, но во всяком случае они понимают свои корни, и вряд ли это такая мера, она могла бы быть продумана даже в принципе, не говоря уже о том, что все французские правительства, независимо от своей левой, правой там, или какой-то другой ориентации, они очень часто любят говорить, такая у них расхожая фраза «les idées républicaines», то есть «республиканские идеи», да, которыми очень дорожат и гордятся. И эти республиканские идеи вовсе не предусматривают такого рода коллективно-огульной ответственности с дискриминационным характером, особенно по отношению к России. Потому что у России и Франции есть свой исторический бэкграунд, так же, как и у Германии и России. И очевидно, что это обществом в целом, при каком бы ни было высоком градусе антироссийской истерии, которая будет раздуваться пропагандой, оно будет воспринято крайне негативно. Я сужу об этом хотя бы, ну, вот, по продвижению разных петиций через сайт там, MyShamShork там, и прочие, в которых вот, всякие антирусские петиции, они находят очень слабую поддержку. Вот именно по причине того, что общество этого не понимает и не принимает. Поэтому я думаю, что если вы будете ориентироваться вот на такое географическое распределение, то за страны, скажем так, старой Европы, Кипр, Балканы, я думаю, что все-таки с достаточно большой уверенностью можно поручиться, что вряд ли там такого рода меры произойдут. Что касается счетов и их открытия. Как я уже говорил в своих передачах, в сегодняшнем западном мире открытие счета в банке, которому ты даешь свои деньги, воспринимается не как у нас в России, что слава богу, что ты пришел, ты нам доверил свои деньги, вот тебе, пожалуйста, так сказать, все возможности для этого, а как некого рода привилегия, которую тебе дают возможность попользоваться для того, чтобы ты нормально мог интегрироваться в экономическую жизнь. То есть получать переводы на счет, что-то оплачивать со своих счетов и так далее, что в большинстве случаев является единственной альтернативой. Либо не дать тебе такой привилегии. И вот на стадии дать-не дать, действительно такого рода ограничения, ну или дискриминация, может встречаться. Связана ли она жестко с именно национальным признаком? Я тут сказать затрудняюсь, потому что там и так ограничений для этого достаточно много, независимо от национальности. И поэтому, наверное, не всегда и не во всех случаях национальность будет являться каким-то решающим критерием. Это тоже надо иметь в виду. Что же касается лишения работы с точки зрения за то, что принадлежность просто к Российской Федерации, к России, ну, это, конечно, экзотика, в том смысле, что маловероятно, что какое-либо правительство надавит на конкретного частного работодателя с целью, чтобы он освободился от всех, допустим, русских служителей, ну или тех, кого считают русскими. Потому что такой работодатель, это для него, естественно, ущерб, он в первую очередь потребует, чтобы это было выполнено на законных основаниях. То есть вы примите закон какой-то соответствующий, циркуляр, а так вот мне кто-то позвонил и сказал, вы тут всех аннулируйте, это вряд ли это будет кем-то понято и воспринято, во всяком случае поднимется гигантский хай. Поэтому я не думаю, что какой-либо работодатель на это пойдет, если только он не имеет какой-то своей личной инициативы. Вот, например, он в силу какого-то особо продвинутой укронациональности или там еще чего-то не захочет вот, у себя держать, так сказать, русских, или там какое-нибудь объявление такое повесит, типа русские не обслуживаются. Но это уже частная позиция частного, так сказать, человека, ну, городских сумасшедших всюду много, поэтому здесь я бы не стал генерализировать эту тенденцию как общую на весь мир и на все правоотношения. Поэтому, ну уж тем более арестовать кого-то за просто за факт самого наличия русской национальности или, скажем, происхождения из России, это уже вообще что-то выходящее за рамки вон. Я не знаю, может быть, конечно, ситуация дойдет до такой степени истерии, что станет вообще, что превзойдет все мыслимые и немыслимые рамки. Но, честно говоря, я не очень в это верю, потому что истерическое состояние на сегодняшний день вот западных и правящих кругов и пропаганды, они обосновываются, в общем, вполне разумными доводами. И ограничение этого истерического состояния тоже. Когда Россия, как они предполагали, там, не раздавила Украину там, где-то за 3-4 дня, ну, то есть, иначе говоря, не получился освободительный поход. Значит, они сделали из этого первый, в общем, достаточно поспешный вывод о том, что Россия слаба, что она ничего не может, и вообще сейчас вот еще чуть-чуть поднажать, и наступит, так сказать, долгожданная украинская перемога, и тут уже мы тогда начнем делить шкуру медведя. И прошло несколько месяцев, и за эти несколько месяцев, ну, во всяком случае, в правящих кругах, даже если они открыто этого не выражают, стало понятно, первое, перемоги не будет. Будет ли какое-то топтание на месте, выдавливание там так сказать, украинских сил русскими или другое. Но то, что победы Украины не будет, это все поняли уже точно. Именно поэтому, несмотря на то, что как бы на словах поддерживаются там и поставки вооружений, и они поставляются в разных формах там, и так далее, но понятно, что уже что дело не в них. Дело и в боевом духе, дело и в том, так сказать, их способности, и вообще способности набранного и малоквалифицированного контингента осваивать достаточно сложные вооружения, которые от них требуют, если это требуется действительно для боевых действий, не для нанесения каких-то там террористических ударов, которые тоже на Западе опасаются, потому что понимают, что цель этих террористических ударов не отомстить как-то специально там или нанести какой-то ущерб России, а создать такую ситуацию, при которой со стороны Украины, при которой Россия будет наносить ответные удары уже по тем, кто поставил такое вооружение или, во всяком случае, сделал возможными эти удары, особенно если они приведут к каким-то значительным последствиям. А это значит, что завяжется какая-то общеевропейская драка, в которой Украина уже как бы отойдет на второй план и сможет тихонько покурить в стране, ожидая, пока тут взрослые дяди будут бить друг другу морды, ну и потом с тем расчетом, чтобы потом прийти на побоище, ну и, как говорится, пошакалить на тех останках, которые после этого побоища будут. То есть такой вариант военного мародерства. Это отчасти, между прочим, очень сходно с позицией Польши, которую Черчилль в свое время называл гиеной поля боя. Ну, не в точности это были его слова. Он говорил о том, что она с, по-моему, яростью шакала набросилась там на Чехословакию, когда ее начала делить Германия. Ну, в общем, из этого родилось выражение «гиена поля боя». И поэтому европейцы, естественно, не хотят вовлечения в такого рода события. И именно поэтому, собственно, не стремятся, так сказать, снабдить их какими-то фантастическими количествами самых современных вооружений, потому что понимают, что уже проблема не в них. И признавать это открыто, конечно, неприятно, но понимание до этого, так сказать, до правящих кругов самых разных стран дошло. Поэтому отсюда, собственно, и истерическое настроение, с одной стороны, в частности в пропаганде, но это же лимитирует и реальные антироссийские действия, потому что было бы понятно, ради чего это делается, а если это все равно впустую, тем более по отношению к гражданам, что России, которая, ну, в любом случае ставит принимающие такие действия страну, ну, как бы в неудобное положение, и с гуманитарной, и с демократической точки зрения, с какой угодно. Поэтому я думаю, что вот в том контексте, в котором даже на сегодняшний день развиваются эти события, все-таки допустить вот такого рода эксцессы, о которых вы спрашиваете, достаточно сложно. Во всяком случае, в европейских странах и на Кипре, насколько я понимаю, да и в балканских странах в целом. То, что в англосаксонских странах, плюс Польша и Балтии, так сказать, до какого-то градуса шовинизма это может дойти, я не могу с такой же уверенностью исключить. Но все-таки полагаю, что как бы сейчас необходимость и актуальность такого рода шовинизма, она сильно прошла и поубавилась, в том числе и в правящих умах. Что касается сына Дмитрия Медведева и его депортации в США. Вообще Соединенные Штаты – это случай особый. Почему? Потому что, во-первых, их как бы правовая стойка состоит в том, что законы Соединенных Штатов имеют приоритет над всеми в мире. И какие-то там международные законы, они имеют некое второстепенное значение, ну, больше для разговора. А то, чтобы подчинять американские законы неким международным нормам, об этом даже принципиально речи не идет. Наоборот, они свои американские нормы стараются распространить на все государства. В частности, допустим, обязывая финансовые власти всех стран докладывать о том, есть ли у них американские резиденты и держат ли они счета в банках для того, чтобы они не избежали налогообложения в Соединенных Штатах под риском отключения их там от долларовой системы, например. Хотя по смыслу эта мера вообще касается только Соединенных Штатов как таковых, и все остальные страны, в общем-то, подчиняться этим требованиям не обязаны. Но из них выкручивают руки и заставляют подчиняться этим законам. То же самое касается и отношения к визам и паспортам. Потому что виза, если она предоставлена Соединенными Штатами, но она имеет какой-то срок, да, предположим. Ее можно там продлять или не продлять, это другое дело. Но когда у тебя визу просто берут и аннулируют, причем, в общем, у человека, сына Дмитриева Медведева, я не имею к нему каких-то симпатий. Я просто могу сказать, что сын Дмитриева Медведева явно не отвечает за дела своего отца, и вряд ли он, наверное, пользовался, естественно, своим положением для того, чтобы перебраться в Соединенные Штаты и там как-то иметь возможность укрепиться, видимо, там собирая сестру и дальше свою жизнь. Но поскольку США решили нанести вот такой удар персонально по Медведеву, они взяли ему и вот закрыли эту визу. И в практике Соединенных Штатов это достаточно просто. При всем при том, что сам конкретно сын Медведева, естественно, никакого так сказать, правонарушений не совершал. Может быть, от него требовали, что, кстати, тоже вполне по-американски, чтобы он там демонстративно от всего отказался, там проклял, так сказать, всех своих родственников, выступил за, так сказать, украинскую незалежность и там против кровавой России или что-то в этом духе. Но, видимо, он это делать не стал, и вот результат, так сказать, его лишения визы. То есть американцы вообще на такие вещи способны. Это у них в их практике. И точно так же, как они могут, например, любого американского гражданина лишить американского паспорта. Это не гражданство, да, но паспорт как таковой. То есть объявить его недействительным. И после этого, так сказать, вы перемещаться как бы уже по миру не можете, удостоверяя свою личность, потому что этот паспорт у вас как бы объявлен властями США недействительным. Такое у них в практике. Вот в России, например, такой практики не наблюдается. Я не знаю о такой практике где-либо еще в европейских или неевропейских странах. То есть мне это неизвестно. Но в Соединенных Штатах это, так сказать, рядовая практика там. Многие люди там известные, ну, типа Сноудена там, и других, они были вот лишены американского паспорта, то есть он был объявлен недействительным, поэтому вот перемещайся как хочешь или сдавайся властям США. Поэтому в контексте вашего вопроса я хочу сказать, что в наиболее угрожаемом с этой точки зрения, хоть и маловероятно, но в наиболее угрожаемой, в маловероятной ситуации находится все-таки те, кто проживает в Соединенных Штатах, это номер один. За ними, пожалуй, я бы поставил Великобританию и Польшу. В Канаде, наверное, чуть меньше, но тоже в степени. Ну и страны Балтии до кучи. Вот это примерно тот ареал, в которого надо было бы в этой перспективе, ну, я бы сказал, остерегаться. Хотя в каждой стране есть свои нюансы. Ну, например, в той же Эстонии, насколько мне известно, в очень многих фирмах работают и работали русские там программисты, например, не только из России, там приехавшие даже из Латвии, из Белоруссии. И их, в общем, вполне активно принимали на работу, и никаких препятствий для этого не было. Это вплоть до начала военных действий на Украине. Может, сейчас что-то будет по этому поводу меняться. Вроде бы Эстония даже прекратила выдачу виз с тем, чтобы новое пополнение как бы не приезжало. Но то, чтобы старых дискриминировало, ну, пока мне об этом неизвестно. Поэтому вот какие-то движения в этом направлении есть, но я не думаю, что они будут очень активными. И поэтому та угроза, о которой вы пишете, на сегодня я бы оценил как маловероятную.